الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومواله أما بعد إن شاء الله мы сегодня продолжаем наш разговор о вере в Судний день. И мы сегодня, إن شاء الله, остановимся на вопрос доказательства существования Судного дня. Конечно, говорить и доказывать кому-нибудь о том, что Судний день существует, бессмысленно, если этот человек не верит в существование Аллаха. Это очень важно подчеркнуть. Если мы начинаем разговор и хотим кого-нибудь убедить в том, что есть Судний день, мы сначала должны выяснить, он верит ли в существование Аллаха или нет. Иначе наш разговор будет впустую. Поэтому в первую очередь я хочу подчеркнуть это. Прежде чем говорить о вере в Судний день, нам нужно говорит о вере в существование Аллаха. И причем вере в существование Аллаха не поверхностно, что да, я верю, что есть Создатель. Не на этом надо остановиться. Потому что, как мы уже видели в первой лекции о вере в Судний день, мы сказали, что люди, были такие люди, которые уверовали в существование Создателя, но не уверовали они существование Судного дня, о них мы говорили. Поэтому поверхностная вера в существование Создателя, она тоже недостаточна для того, чтобы говорить о вере в Судний день. Нужно сначала убедить человека в существовании Аллаха по всем правилам, о которых мы уже с вами разговаривали. И конкретно убедить его в том, что Аллах Субханаху ва Тааля является всемогущим и могущественным. И в имена Аллаха, убедить его в имена Аллаха, о которых мы говорили, которые говорят о могуществе Аллаха и о его силе. И среди таких имен, как мы уже однажды говорили, это Аль-Кадир, могучий, это Аль-Кадир, могущественный, это Аль-Кавей, сильный, это Аль-Матин, прочный. Вот после того, как человек уверует в этом, что Аллах Субхану Та'аля есть, что Создатель есть, это есть Аллах, то у Аллаха есть такие имена, что Аллах Субхану Та'аля могущественный, что могущество Аллаха несравнимо с могуществом кого или чего-нибудь. Могущество Аллаха не сравнивается ни с могуществом никого или чего. Вот когда у человека будет такая вера, тогда стоит потом, если мы почувствуем, что даже после этого он еще сомневается в том, что есть Судний день, тогда мы можем приступить к разговору об этом. Иначе, я еще раз подчеркиваю, наш разговор будет бесполезным. То же самое, например, когда мы хотим, допустим, убеждать одного человека в справедливости, допустим, решения суда, когда он еще не верит и не воспринимает судебную систему вообще. Как с ним говорить о результатах суда, когда он еще не признает эту систему, эту организацию, судебную организацию. Конечно, логично было бы сначала с ним поговорить, что эта судебная организация, она есть, что она имеет право, и она может решать, а потом уже, если он сомневается в ее решении, мы поговорим о решениях уже, потом. Но прежде всего надо говорить, что есть суд, есть судья, прежде чем говорить о результатах. Поэтому я еще это раз подчеркиваю, потому что это очень важно. Перешагнуть нам нельзя. Я позволю себе говорить о вере в Судный день именно после того, как мы с вами обсуждали вопрос о вере в существование Аллаха. Существование Аллаха. И, конечно, после веры в существование Аллаха, тоже для разговора о вере в Судный день, нам нужно и необходимо, чтобы у человека была вера в пророков и в книги. Хорошо было бы. Я хочу сказать, что все эти столпы веры, они взаимосвязаны между собой. Они взаимосвязаны между собой. И это грубейшая ошибка бывает, когда мы обсуждаем в отдельности один столб из столпов веры. В отдельности нельзя обсуждать ничего. Потому что нельзя разбирать один столб без помощи другого. Поэтому, когда у нас человек верит в Аллаха, верит в Его книги и в Его пророки, тогда мы можем с ним говорить о вере в Судный день. И давайте сегодня мы на основании Корана посмотрим, как Коран обсуждал этот вопрос с людьми, не верующими в Судный день. Как Аллах Субхану Та'аля в Коране доказал, и какие доказательства были использованы в Коране для того, чтобы говорить о Судный день. Первый. Аллах Субханаху Ва Та'аля в Коране неоднократно для того, чтобы подчеркнуть существование Судного дня, неоднократно подчеркнул, что Он нас создал не зря и не забавляясь. Аллах Субхану Та'аля говорит в сура номер 44, ая номер 38 и 40, «И мы не создали небеса и землю, и то, что между ними, забавляясь. Мы создали их только с истиной, но большинство из них не знают». Поистине, вот видите, после обсуждения этого вопроса, что это не создано зря, тут же Аллах Субхану Та'аля говорит, поистине, день разделения, один из названий Судного дня, день разделения, срок их всех. Вот как бы Аллах Субхану Та'аля хочет сказать этим, что мы не создали вас зря и забавляясь, хотелось нам играть, чтобы вас создать. Мы создали вас, и одно из смыслов это то, что вы предстанете перед нами в день разделения. День разделения здесь имеется в виду, я напоминаю, если мне этот название Судного дня, разделение, потому что в этот день разделяются люди. Разделяются люди, те, которые правдивы, и те, которые неправдивы. Значит, Аллах Субхану Та'аля подчеркивает в этом аяте, что мы вас создали не зря. Не думайте, что попусту или захотелось играть, чтобы вас создать. В другом аяте сура номер 23, ая номер 115. Разве вы думали, что мы создали вас, забавляясь, и что вы к нам не будете возвращены? Разве вы так думаете? Что это просто так? Ты создал, Аллах Субхану Та'аля создал тебя, а потом все на этом кончается? Опять Аллах Субхану Та'аля подчеркивает в сура номер 67, а уже здесь уже Аллах Субхану Та'аля в этих двух аятах, которые я вам прочитал, не упомянул, для чего Он нас создал конкретно. А в этом аяте, сура номер 67, ая номер 2, Аллах Субхану Та'аля говорит, который создал смерть и жизнь, чтобы испытать вас, кто из вас лучше по деяниям, и Он велик и прощающий. И помните, когда мы говорили о судьбе верующих и неверующих, о том, что не должно быть одинаково, когда мы сказали следующий аят из сура номер 45, ая номер 21, «Разве думали те, которые творили зло, что мы их сделаем подобными тем, которые уверовали и творили добро, что одинаково будет их жизнь и смерть? Плохо они рассуждают». Неужели будет то же самое, да? Тот, который всю жизнь злодействовал на земле, творил зло, и тот, который будет творить добро на земле, неужели, Аллах Субхану Тааля говорит, неужели у них будет один и тот же конец? Это разве возможно? Это разве логично, чтобы у этого человека, который ничего почти не сделал, кроме зла на земле, и того человека, который был добрым в своей жизни, по своему характеру, и распространил доброе, и распространил веление Аллаха Субхану Тааля, разве думают люди, что конец этих двоих будет одинаково? Нет, ни в коем случае. Поэтому Аллах Субхану Тааля подчеркивает в сура номер 68, ая номер 34-36. Поистине для богобоязненных у Господа их сады благодати. Разве мы сделаем мусульман такими, как грешников? Что с вами? Аллах Субхану Тааля задает вопрос. Что с вами? Как вы судите? Неужели это будет то же самое? Поэтому я хочу сказать, когда Аллах Субханаху ва Тааля обсуждает вопрос о существовании судного дня или нет, в первую очередь он его обсуждает на этом основании. Что не может быть, не может быть, чтобы вы жили так, зря, попусту, и потом судьба хороших и плохих была одинакова. Это не может быть. Даже это недопустимо, недопустимо логики. Вот мы привыкли, люди, мы привыкли к таким правилам. Это почти считается для нас как аксиома. Аксиома, что после каждого дела есть результат. Должен быть результат какой-то. Ты старался, старался к чему-нибудь, у тебя будет результат. Не может быть, чтобы в конечном итоге без результата. Результат положительный, отрицательный, это уже другой вопрос. И от кого зависело, это уже другой вопрос. Но без результата не может быть ничего. Ты сажал что-то, будет результат. И в зависимости от того, что ты сажал. Какое зерно посадил, тот растение и видит. Иншаллах. Вот к этой логике мы привыкли. Это для нас, как я говорю, аксиома. А почему, когда мы обсуждаем вопрос о вере в судный день, мы уже хотим эту логику игнорировать и пропустить? И говорит, нет, здесь бессмысленна наша жизнь. И в конечном итоге тот, который не уверовал, тот, который творил зло, тот, который вел себя безобразно, без всяких принципов, без всяких законов, и тот, который жил порядочно, тот, который уверовал, тот, который жил по принципам, неужели в конечном итоге судьба одна? Это могила 1 метр на 50 сантиметров, и все. Не может быть. По логике вещей такое не может быть. И это то, что Аллах Субхану Тааля, в первую очередь, когда говорит о судный день, это то, что Аллах Субхану Тааля обсуждает. Не думайте, что мы создали вас, забавляясь, что хотела с нами играть, и мы вас создали, а потом, что хотите, то и делайте. Не думайте об этом ни в коем случае. И отсюда, из этих принципов мы говорим, что, конечно, вполне логично, чтобы в конечном итоге каждый получил то, к чему он сам стремился. То, к чему он сам стремился. Поэтому Аллах Субхану Тааля подчеркивает. И это опять-таки это наше естество подчеркивает нам это. Что не может быть, что все обходится без справедливых весов, которые взвешивали бы наши поступки. Поэтому Аллах Субхану Тааля подчеркивает в Коране, сура номер 21, ая номер 47, «И устроим мы весы вернее для дня воскресения. Не будет обижена душа ни в чем, хотя была бы это весом горчичного зерна. Мы принесем и его. Достаточны мы, как счетчики». Ничего не упадет мимо. Все мы принесем, и поставим на эти весы. Все мы принесем. И достаточно мы, достаточно мы как счетчики. И в другой суре, сура номер 2, ая номер 281, Аллах Субхану Та'аля говорит, и берегитесь того дня, в который вы будете возвращены к Аллаху, затем всякой душе будет уплочена сполна за то, что она приобрела. И они не будут обижены. Не будут обижены. Вот именно на этом основании в первую очередь Аллах Субхану Та'аля обсуждает в Коране вопрос судного дня. Есть такой хадис, священный хадис, хадис Кудси, в котором Аллах Субхану Та'аля говорит, «О раби, раби мои, поистине, это только ваши дела, которые я исчислю для вас, а потом сполна воздам вам за них. И тогда пусть тот, кто обретет благо, воздаст хвалу Аллаха, и кто обретет ничто иное, имею в виду не благо, пусть тогда не пняет ни на кого, кроме самого себя». Вот он. Здесь Аллах Субхану Та'аля ни при чем. Поэтому я хочу сказать, первое, что мы говорим, когда мы говорим о существовании, и на что мы должны ссылаться, когда мы говорим о существовании судного дня, мы должны именно ссылаться на эту мысль, о том, что не может быть по логике, что судьба творящих добро и судьба творящих зло будет одинакова. И сколько мы видим в этой жизни, сколько мы видим несправедливых людей, которые уходят от этой жизни без справедливого наказания. Сколько таких людей, их очень полно. Их очень полно. И не может быть, что они останутся такими, и что в конечном итоге, тот, который из-за него были криминали, из-за него были этнические какие-то чистки, допустим, он уйдет спокойно в могилу и растворится там, и то же самое тот, который подвергся этим наказаниям, этим чисткам, что он то же самое будет в могиле раствориться, и то же самое у этого, у другого. Такое не может быть по логике вещей. И каждый получит. Поэтому Аллах Субхану Та'аля сказал в одном из аятов Корана, и не думайте, что Аллах не бережет того, что делают несправедливые. Он отсрачивает для них до дня, когда взоры закатятся от страха. Понятно? Поэтому я хочу сказать первый, о чем мы говорим. Аллах Субханаху Ва Та'аля, когда говорил о судний день, о существовании судного дня, второе основание, на котором он обсуждал возможность судного дня, он это обсуждал, ссылаясь на его могущество. Поэтому то, что мы сказали в начале, что без веры в могущество Аллаха мы не можем говорить о судный день. Потому что Аллах Субхану Та'аля, когда говорил в Коране о том, что он может нас воскресить, что он может нас оживить, он именно ссылался на его могущество и показал нам примеры из его могущества. Аллах Субхану Та'аля сказал, сура номер 36, ая номер 81-82, «Разве тот, кто создал небеса и землю, не в состоянии создать подобных им? Да он творец мудрый, его приказ, когда он желает чего-нибудь, только сказать ему «будь», и оно бывает». Если здесь речь идет о небесах, здесь речь идет о тех созданиях, которые намного сложнее человека, намного сложнее. И опять я еще раз подчеркиваю, как мы видим, если человек не верит в том, что Аллах создал, с ним без полезно говорить об этих аятах. Поэтому, когда ты веришь, Аллах Субхану Та'Аля говорит, как бы нам, если ты уверовал уже, что Аллах создал вот эти небеса, вот эту землю, вот эту вселенную Аллах Субхану Та'Аля создал, когда ты видишь, что Аллах Субхану Та'Аля это сделал, неужели для тебя будет трудно уверовать, что Он может тебя воскресить заново? Неужели тебе тогда будет трудно? То же самое в таком же направлении идут аяты в суре номер 16, аят 38 и по 40, и в суре номер 17, аят 99. Значит, опять-таки, это тоже аксиома. Если человек поднял 5 килограмм, мне не будет удивительно, если он поднимет 1 килограмм потом. Это для меня уже само собой. Поднял 5 килограмм, значит, 1 грамм запросто поднимет. То же самое здесь. Если я на самом деле уверовал, что Аллах Субхану Та'Аля и только Аллах по своему могуществу создал вот эту вселенную, на которой намного сложнее, чем создание одного или вообще всех людей, зачем тогда мне трудновато будет верить в том, что Он может меня оживить? Поэтому Аллах Субхану Та'Аля говорит в сура номер 17, аят 49 по 51. «И сказали они, разве, когда мы стали костями и обломками, разве же мы будем воскрешены, как новое создание? Скажи, будь ты камнями». Не то, что костями. Аллах Субхану Та'Аля говорит. «Скажи, будь ты камнями или железом». Чем хотите будь ты? Будьте камнями или железом, или тварью, которая велика в ваших грудях. Что велика в ваших грудях? Будьте такими. Будьте чем угодно. Аллах Субхану Та'Аля может вас воскресить. Это для Аллаха. И причем, как Аллах Субхану Та'Аля подчеркивает в сура номер 31, аят 28, что воскресить одного или всех, это для Аллаха, Субхану Та'Аля, как будто это одна душа. Аллах говорит, ваше творение и воскресение только же как единой души. Это как по простоте для Аллаха. Это как будто одного человека Он создает. Поистине Аллах слышащий, видящий. Значит, второй, на чем ссылается в Коране, когда говорится о Судне Дин, это ссылка на могущество Аллаха. Напоминание о том, что Аллах Субхану Та'Аля, не забудьте, что Аллах Субхану Та'Аля все могущий, и тогда для вас будет нетрудно, если у вас такой степень веры, не будет для вас трудно верить в том, что Он может вас воскресить заново. Третья ссылка это о том, что Аллах Субхану Та'Аля напоминает, что раз Он нас создал первый раз, значит, для него не будет трудно второй раз это сделать. То же самое, я один раз привел пример, если вы составили пазли один раз, второй раз вам легче будет составлять. Первый раз составили, трудно, 2 часа ушло, пока вы эти пазли сопоставили друг с другом, чтобы картина получилась. Разрушите их, второй раз пытаетесь, вы почувствуете, что где-то на 30 минут раньше могли. Третий раз, вообще через 4 раз мигом вы это сделаете. Вот Аллах Субхану Та'Аля именно об этом напоминает. Сура, например, сура номер 17, аят 51. «И скажут они, кто же вернет нас? Скажи, тот, который создал вас в первый раз». Зачем вам трудно? Тот, который вас создал первый раз, он вас вернет. И они качнут своими головами к тебе и скажут, а когда же это? Скажи, может быть, будет это близко. В другой суре, сура номер 36, аят 78-79, Аллах Субхану Та'Аля говорит про человек, что он спрашивает, кто оживит части, которые истлели? Скажи, оживит их тот, кто создал их в первый раз, и он сведущ во всяком творении. И в другой суре до такой степени Аллах Субхану Та'Аля подчеркивает, сура номер 75, аят 3 и 4, разве думает человек, что мы никогда не соберем его костей, Аллах Субхану Тааля говорит, да способны мы подобрать его пальцы. Почему Аллах Субхану Тааля именно ссылается на пальцы? Да способны мы подобрать ему его пальцы. Не то, что его костей. Именно его пальцы. Аллах Субхану Тааля напоминает об этом, потому что у всех людей, у каждого человека пальцы разные. Имею в виду отпечатки пальцев. Отпечатки, всем известно, что они разные. У каждого человека свои отпечатки. Вот Аллах Субхану Тааля как бы говорит, не то, что мы соберем его, да соберем его и создадим его заново с его пальцами и именно с этими отличиями. И не будет путаница даже в том, что он получит те же самые отпечатки пальцев, которые он имел в первом создании. До такой тонкости мы соберем его. Мы его соберем и мы его создадим. Четвертый, или пятый уже, или шестой, я уже путался. На что ссылается Аллах, Субхану ва Тааля, в Коране? Дело в том, что для нас, и об этом мы говорили одно время, когда объяснили сурат Ясин, последние аяты из сурат Ясин. Почему для человека трудно верить в том, что Аллах, Субхану ва Тааля, может из его воскресить заново из земли, когда он растворился в земле. Потому что мы воспринимаем человека, что это живое существо. Там жизнь. А в этой земле никакой жизни нет. Как можно из неживого получить живой? Вот именно здесь и заключается трудность. В том, что как может быть из неживого получится живой? И это Аллах Субхану ва Тааля обсуждает в Коране, в сура номер 36, ая номер 78. И приводит он нам притчи. И забыл про свое творение. Он говорит, кто оживит части, которые истлели, это уже мы читали. Вот Аллах Субхану ва Тааля одним словом отвечает. Он говорит, и приводит он нам притчи, и забыл про свое творение. Забыл про свое творение. Тебе трудно верить, что Аллах Субхану Тааля может тебя воскресить из неживого. А ты почему забыл твое первое творение? Из чего ты создан? Из живого разве? Первоначально из чего ты создан? Из чего Аллах Субхану Тааля создал тебя? Разве не из неживого Аллах Субхану Тааля тебя создал? Если мы говорим о первом человеке, это Адам, алейхиссалям. Адам создан из земли, из неживого. Если мы говорим о каждом из нас, мы люди, которые мы развиваемся внутри утробно, если мы обсудим это, даже с точки зрения медицины, получается, мы тоже в начале своего развития были неживым существом внутри утробно. Вот когда обсуждается в медицине, и среди медиков вопрос о жизни и смерти. Это очень больной вопрос в медицине. Когда мы можем говорить, что человек умер? Что уже он умер? По каким критериям мы определим жизнь и смерть человека? И, конечно, этот вопрос обсуждается и очень долго, потому что это очень важно, например, в вопросе пересадки органов. Когда я могу и имею право у него взять печень, допустим, чтобы пересадить эту печень другому человеку? Я не имею права у него взять печень, пока не докажу, что он больше жить не будет. Иначе я, получается, убил его. И этот вопрос, конечно, обсуждался среди медиков очень долго. А по каким... Сначала было такое, что если сердце остановилось, значит, он уже умер. И раньше так считалось. При остановке сердца, значит, а потом выяснилось, что некоторые возвращаются к жизни. У некоторых даже сердце останавливается на 2 секунды, а на определенное время, а потом опять начинает биться. И до, на сегодняшний день есть такое определение смерти с точки зрения медицины. Определяется смерть, когда перестанут идти от коры головного мозга импульсы. Вот когда вы делаете типа электрокардиограмму, когда мы снимаем сердце, то же самое, когда мы снимаем электроэнцефалограмму, называется. Когда мы снимаем деятельность в виде потенциалов, как определяется. И это отражается типа, как зубцы появляются на бумаге. Это отражает деятельность коры головного мозга. И как только у нас по прибору получится сплошная линия, это говорит о том, что уже импульсы от коры головного мозга не идут, и здесь уже я могу иметь право считать, что человек умер, что этот человек умер, и уже я имею право при определенной процедуре и разрешении, так далее, приступить к пересадке. Все, одна сплошная линия. Значит, жизнь человека определяется, или смерть человека по медицине определяется смертью коры головного мозга на сегодняшний день. Вот как кора перестанет работать, это уже признак того, что этот человек уже мертвый. Вот один, когда обсуждался вопрос среди ученых-мусульман вместе с медиками, обсуждался вопрос плода. Когда я имею право считать плод живым существом, с какого срока является он живым существом? Вот один выступал и сказал, если мы говорим о том, что смерть наступает, когда умирает кора головного мозга, тогда мы, когда будем говорить о жизни плода, мы можем говорить о том, что он стал живым существом, только тогда, когда начинает у плода функционировать кора головного мозга. До этого он для нас не является живым существом. И получается, и конечно, я не скажу, это я не могу сказать, с каких сроков начинает у плода кора головного мозга работать, но все-таки это не сразу. Не с того момента, когда оплодотворение возникло. Это через какой-то срок. Значит, возникает вопрос, до этого кем был этот плод? Кем был? Даже с точки зрения медицины, если мы определяем, что смерть – это смерть коры головного мозга, значит, до этого он тоже был неживым существом. Неживым существом. Значит, получается, Аллах субхана та'аля каждого из нас создает из неживого. Каждого из нас, человека, дает жизнь он, значит, каким-то образом жизнь дается нам на каком-то сроке нашего развития. И каждый из нас получается из неживого. И это подчеркивается в хадисе Мухаммада, саллаллаху алейхи ва саллям, в котором он говорит, поистине каждый из вас формируется в чреве своей матери в течение 40 дней в виде капли семени. Затем он столько же пребывает в виде сгустка крови, и еще столько же в виде кусочка плоти, а затем к нему направляется ангел, который вдувает в него дух. Значит, до этого у плода не было души, значит, не было жизни. А с точки зрения медицины, может быть, не совпадают вот эти сроки именно 120 дней, но все-таки тоже медицина смотрит на плод, что он не первоначально живым существом, а когда-то был неживым. И получается, у нас, к нам жизнь приходит. По ходу своего развития к нам жизнь приходит. Они первоначально, когда до нас душа доходит. И тот, который нас создал первый раз из неживого, он для него тоже потом давать нам душу заново, конечно, для него не будет трудно. Конечно, в медицине вопрос существования души, это, если так подойти медиками, чисто медики, Тем более, если он не имеет отношения к вере и к религии, он не признает, что есть душа у человека. Ни один медик, не верующий, если он по своему вероубеждению, он не признает, что есть душа у человека. Но с другой стороны, мы сталкиваемся, вот эти именно медики сталкиваются с некоторыми неясными вопросами. Есть так, такое определение «скоропостижная смерть». Медик обсуждает, почему человек умер. Где-то патология есть, где-то что-то нарушение возникло. Он никак не говорит, если мы говорим с верующим, почему человек умер, первое, что он отвечает, ушла и вышла с него душа. Об этом будем говорить. Но когда вы, медик, подходите к врачу, почему мой родственник умер, ни один медик вам не скажет, потому что душа вышла из него. Он вам скажет, у него был, допустим, инфаркт, сердце остановилось, у него был инсульт, у него был это, ссылается именно на эти вещи, патологию какую-то, которая объясняет причину смерти. Но есть моменты, на самом деле, когда сам врач растеряется. До сегодняшнего дня мы не понимаем даже, сами врачи не понимают вот причину скоропостижной смерти. Человек взял и умер. Я помню даже, не знаю, вы смотрели на ОРТ, я по компьютеру, когда игрок один, футбол, без того, без всего. Взял и умер, упал. Без того, без всего, ходит. Взял и умер. Тут же упал и мертв. Не чувствует, ничего нет. Недавно тоже мой друг говорит, была его подруга на свадьбе, ей 20 чем-то лет. Без того, без всего. Упала и умерла. Вот эти моменты скоропостижной смерти, сами медики до сегодняшнего дня, у них нет четкого объяснения. Есть ссылки. Вот были вскрытия этих людей, все равно не нашли патологию. Был разговор о микроинфаркте, что какие-то микро в сердце, но это не может быть причиной. Микроинфаркт с точки зрения медицины не может привести к смерти. И врачи думают, а от чего он умер тогда? Вот вскрыли его, сердце в порядке, мозги в порядке, почки в порядке, печень в порядке, все жизненно важные органы в порядке у него. А почему он умер? Пишется, конечно, потому что нужно что-то сказать. Остановка сердца. Ну, конечно, если он умер, сердце биться не будет. Остановка сердца. Ну, конечно, остановка. А почему не остановка почек тогда? Пишется, до сегодняшнего дня, поверьте мне, когда мы проходили судебную медицину, нам сказали, что нельзя на сегодняшний день, до сегодняшнего дня, в медицине нет до сих пор объяснения этому. Именно в этих моментах, почему он умер. Я подчеркиваю, чтобы быть справедливым, есть теории определенные, объясняют, пытаются объяснить, но нет такого четкого объяснения, почему он умер. И с другой стороны, есть такие вещи, тоже нам рассказывали на судебной медицине, когда с точки зрения медицины человек должен быть давным-давно умершим, а он еще жив. Вот есть на судебной медицине, однажды профессор Цитай Алексей обсуждал вопрос. Когда мы, медики, имеем право остановить реанимационные мероприятия? Вот мы подошли, человек умирает, мы массаж сердца делаем непрямой, искусственное дыхание. Ты делаешь, но ты не можешь до утра это делать. Ты должен когда-то остановиться. С точки зрения медицины, чтобы к тебе, как врач, не было никаких вопросов. Когда ты имеешь право остановиться? Сказав, все, я ничем помочь не могу. Тоже это до сегодняшнего дня. Конечно, врачи останавливаются, но нет таких критерий. Четких критерий, когда. И он рассказывает нам, вот этот медик, профессор по судебной медицине, он говорит, некоторые считают через полчаса после реанимационных мероприятий, некоторые считают через 2 часа, когда безрезультатно, и так далее. Он говорит, а я хочу вам сказать одну историю, чтобы вы знали, через сколько можете остановить реанимационные мероприятия. Один человек, то ли пьяный, то ли что-то, попал в этот фургон грузовика, холодильник. Его фургон этого грузовика, как холодильник. Он попал туда на 3 дня. На 3 дня лежит в этом фургоне. В холодильнике сколько минус градусов? Через 3 дня его вытаскивали, он еще жив. Через 3 дня. Но это по принципам медицины, по логике медицины, этот человек давным-давно умер. Не может переносить ни один человек. Еще один реаниматолог, тоже профессор, рассказывает нам об одной автоаварии. Тоже он обсуждал этот вопрос, когда я могу... Он говорит, вообще мозги чуть не собрали ему в голову. Это я вам говорю, не мои слова, это слова этого профессора. Мозги чуть не положили ему, ну просто ради приличия. Чтобы довели его до больницы. Довели, он жив еще. Он жив еще. Я не говорю, что это часто встречается. Я не говорю, что это правило. Нет, по правилу этот человек умер. Умер по правилу. И в основном это... Но где-то какие-то выскакивают какие-то случаи, которые еще нам призовут нас к тому, чтобы мы задумывались. Он же по нашим правилам, этот человек мертв должен быть. Поэтому все это еще раз напоминает, я считаю, нас о том, что все-таки душа есть у человека, и смерть, и жизнь определяется именно тем, что душа у человека есть или нет. И вот когда Аллах Субхану ва Тааля говорит нам, и Он приводит притчи нам, и забыл про свое творение, Аллах Субхану ва Тааля хочет этим сказать, то зачем ты забыл себя, зачем тебе трудно верить, что Аллах может сотворить из неживого живой, когда ты сам был сотворен, сам человек был сотворен из неживого. И для Аллаха, субханаху ва тааля, этот вопрос только вопрос буд. Сказать просто буд, и это будет. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране напоминает нас о том, что опять-таки в ответ на вопрос из противоположного делать противоположное ему, Аллах Субханаху ва Тааля напомянул об этом в этой же суре, сурат Ясин, сура 36, аят 80, в котором Аллах Субханаху ва Тааля говорит, «Он тот, который сделал вам из зеленого дерево огонь, и вот вы от него зажигаете». Здесь почему Аллах Субхану Тааля при обсуждении вопроса о воскресении человека придает и дает нам такой пример. Значит, Аллах Субхану Тааля по своему могуществу может из противоположного создавать противоположное ему. Потому что мы знаем, что огонь и влага не могут встречаться. Огонь и влага, это не может быть вместе. Аллах Субхану Тааля говорит нам, вот из зеленого дерева, это влага, это вода. Вы получаете огонь. Вы получаете противоположный от противоположного ему. И причем здесь не, речь не идет, как мы думаем, о том, что когда высыхают эти ветви, мы делаем из них огонь. Нет, здесь речь идет о двух деревьях. Я не знаю, по-арабски я могу назвать, но по-русски ни за что не назову. Потому что я не знаю. Аль-Марх и Аль-Аффар. Два вида деревьев. Если берете одну веточку с одного дерева, зеленую веточку, и одну веточку с другого дерева, и быстро соприкасаете их друг с другом, у вас получится огонь. Получится огонь. И этим пользовались раньше люди, первобытный человек, где сажаются вот эти деревья, для того, чтобы жечь костер, они пользовались этими деревьями. Как то же самое раньше камнями пользовались, чтобы искра получилась. То же самое ветвями этих деревьев пользовались. А причем зеленые ветви их. И получается от них огонь. Конечно, здесь не то же самое, что из неживого живой. Но все-таки Аллах Субхану Тааля напоминает нам о том, что мое могущество не мешает мне из противоположного делать противоположное ему. И то же самое, как я это сделал, как я это создал, я могу тоже из неживого создавать живой. Аллах Субханаху ва Тааля в Коране, когда обсуждал вопрос воскресения людей, он обсуждал его как и смерть. Смерть в Коране обсуждается как бы переходное состояние. Каждый из нас для того, чтобы стать человеком, он прошел определенные стадии развития, внутриутробно и так далее. Определенные стадии развития прошел. И между одной стадией и другой, и между одним существованием и другим есть переломный какой-то период, чтобы перейти в другую стадию. И то же самое, вопрос смерти обсуждается в Коране, как будто это переломный период, переводящий человека с одной стадии развития в совершенную, в самую совершенную стадию его развития. Поэтому Аллах Субхану Тааля говорит в сура номер 23, ая номер 12 по 16. Аллах Субхану Тааля говорит: «Мы уже создали человека из глины». Потом поместили, это имеет, речь идет о Адам, алейхиссалям, первоначально. А потом, как пошло развитие, Аллах Субхану Тааля говорит, потом поместили мы его капли в надежном месте, внутриутробно. Потом создали из капли сгусток крови, вторая стадия. Потом создали из сгустка крови кусок мяса. Создали из этого куска кости и облекли кости мясом. Потом мы вырастили его в другом творении. Благословен же Аллах, лучший из творцов. Потом вы после этого умираете. Потом вы в день воскресения будете воздвигнуты. Вот видите, как бы это одна цепочка обсуждается в Коране, как бы это одна цепочка. Как у вас было сначала капли крови, потом сгусток, потом кусок мяса, потом... Вот как эти стадии прошли у вас, потом родились, потом уже умираете, потом уже... Это все продолжение одной и той же цепочки. Я здесь хочу одновременно остановиться немножко на этот аят. Вот эти определения казалось бы наивными нам, как будто. Вот, например, потом создали из капли сгусток крови, и создали из сгустка крови кусок мяса. Вот это, поверьте мне, и кто посмотрел, это истина. Есть такая кассета, видеокассета. Когда увидел вот этот аят, один из ведущих профессоров Канады по анатомии, Кис Мур его зовут, Кис Мур, он принимал ислам. И у него есть даже, он потом выпустил свою известную по всей Канаде и Европе книгу по анатомии с включением аятов Корана. Потому что он видит, что это очень мудрое описание. Он увидел в этом, еще в сурат Аль-Хадж есть наподобие этого аята, сурат Аль-Хадж, ая номер 5. Он видел в этом мудрое описание стадии развития человека. И обратите внимание о том, что Аллах Субхану Тааля говорит, создали из этого кусок мяса, потом облекли, потом создали кости и облекли кости мясом. Имею в виду здесь мышцы. Это недавно стало открытием о том, что сначала у плода развиваются кости, потом начинается мышечная масса развиваться. Это считывание, это только после открытия электронного микроскопа подошли к этому результату ученые, что даже раньше считалось, что нет. Сначала мышечная масса образуется, а потом как бы внутри нее образуются кости. Раньше так считал, а после открытия электронного микроскопа уже стало ясно, что наоборот. Сначала кости, потом начинается развитие мышечной массы. Потом еще одно. Обратите внимание. Аллах Субхану Тааля говорит, сгустка из капли, сгустка крови, потом сгустка крови, кусок мяса, потом, а в одном месте он говорит, потом мы вырастили его в другом творении. Это о чем говорит? Значит, вначале шло капель, потом сгусток крови, потом кусок мяса, потом кости, все идет. А потом Аллах Субхану Тааля внезапно говорит, а вырастили потом его в другом творении. Почему здесь ученые говорят? Потому что до этого стадии развития плода, человеческого плода и животного плода, те же самые почти. До этого периода плод животных и человеческий плод почти одинаковый. И именно после этого вырастили его в другом творении, уже здесь шло отличие в развитии. И Аллах Субхану Тааля говорит, вот это произошло внутриутробно. Потом вы родились рождением, вы уже стали другим. Вы уже стали другим. Если человек и плод внутриутробно привык к определенным условиям жизни, конечно, они намного отличаются от условия жизни, в котором мы живем. Правильно? Внутриутробно это совершенно другая жизнь. И как бы вот это рождение является переходным периодом. С одной стадии жизни в другую, которые совершенно друг от друга отличаются. И то же самое, Аллах Субхану Тааля хочет нам сказать, и то же самое, вот эта смерть, это ничего иное, кроме переходной период. С этой стадии в другую, в вечную жизнь. Поэтому есть такой ученый, просто предполагает, хотя философия здесь, но все-таки неплохо в данный момент. Он говорит, если попробуйте, если это не ошибается, Али ат-Тантави, он говорит, попробуйте подходить к плоду, который живет внутриутробно своей матери, сам не дышит и так далее. Живет в этих условиях, еле-еле двигается, еле-еле двигается. И привык по своему существованию к этим условиям. Попробуйте к нему подходить и сказать ему, сейчас видишь, будешь ходить, будешь кушать, будешь это. Конечно, он предполагает, что наверняка для него будет очень странно. Наверняка для него будет очень странно, потому что люди, мы люди, ограничены, когда мы думаем, мы всегда ссылаемся на примеры, которые мы видим. Почему я хочу сказать, что в этом примере, хотя философия, но логика есть. Потому что мы люди, у нас ознакомление идет с помощью сравнения только. Мы для того, чтобы понять одну вещь, мы ее сравниваем с другой. И так мы осознаем процессы и так далее. Вот только этим. И когда мы ограничены, и мы видим только одно, для нас будет очень тяжело представить другую вещь, которая никак не сходится с этой вещью. Понятно? Вот, допустим, один ученый приводит пример. Допустим, один человек слепой. Допустим, он увидел в жизни, допустим, один раз один стакан. И все. Больше ничего не видел. Потом опять ослеп. Проходит машина. И скажете ему, проезжает машина. Он что скажет? Ну, чтобы, если хочет понять образ этой машины. Он говорит, описывайте мне ее. Как я могу ему описать, когда он не видит из жизни, кроме стакана? Я буду питаться, стакан изогнули, потом... Я не могу ему объяснить, потому что он в жизни сталкивался только с одной вещью, это стакан. У меня нет никакого сравнения другой. И он все, в любые вещи, он пытается постоянно объяснить путем сравнения с тем, что он видел, с тем, что он знаком. И, конечно, однозначно, он никогда не осознает на самом деле, что такое машина. То же самое, например, бедуин, который в пустыне. Зачем говорить о слепого? Бедуин, который в пустыне, который не видел никакой цивилизации. Скажите ему, пытайтесь ему объяснить, что такое радио, или телевизор, или компьютер. Мы сможем это путем сравнения. А как я могу ему объяснить? Радио, что это? Та коробка, внутри которой железки. Как бы ни питался, я не смогу, чтобы он это представил. как положено. Потому что он в своей жизни не сталкивался ни с чем подобным этой вещи. И он не может и никогда не сможет даже представить это как положено. Каждый из нас сравнивает вещи, новые вещи, и ознакомливается с новыми вещами именно и в первую очередь с помощью сравнения с теми вещами, с которыми он сталкивался раньше. И когда речь пойдет о вещах, которые намного превосходят те вещи, с которыми он сталкивался, конечно, ему будет очень удивительно это понять и даже признавать. Поэтому этот человек, этот ученик говорит, конечно, этот плод, который привык к этим условиям жизни, он не знает, не сталкивался с другими, конечно, нам, ему будет очень трудно воспринимать жизнь после рождения. То же самое он говорит для нас. Мы родились, нам говорят уже о жизни после смерти. Мы скажем, да вы что? Что вы? Какая жизнь после смерти? Для нас уже, потому что мы, вот та жизнь будет настолько совершенна по сравнению с нашей жизнью сегодня, что мы не можем с помощью сравнения осознавать и понимать то, что будет после смерти. И как один, есть такая шутка, что два близнеца внутриутробно разговаривают между собой. Один говорит другому, мы скоро родиться будем, выйдем на свет. Он говорит, нет, ты что говоришь, никто оттуда не вернулся. Какой выйдем? Имею в виду то же самое, когда мы говорим о жизни после смерти. Никто оттуда не вернулся. И отсюда у нас получается такой вывод, что там нет этой жизни. Хотя это совершенно другое. Значит, Аллах Субхана ва Тааля обсуждает вопрос жизни после смерти, как это, как ничего иного, кроме последней стадии развития человека. Как то же самое он прошел внутриутробно по этим стадиям развития, потом родился человеком, то же самое его смерть и его воскресение, это как бы другая стадия его развития. Аллах Субхана ва Тааля, когда обсуждал вопрос о вере в Судный день, он упомянул о жизни и о воскресении, о маленьком воскресении, с которым мы сталкиваемся мы каждый день, это оживление земли после ее смерти. Оживление, имею в виду, ее путем, с помощью дождя. Аллах Субхана ва Тааля говорит, сура номер 22, ая номер 5, «О люди, если вы в сомнении о воскрешении, то вид мы создали вас из праха». Потом Аллах Субхана ва Тааля перечисляет те стадии, о которых мы говорили. И в конце он говорит, и видишь ты землю бесплодной, а когда мы низведем на нее воду, она приходит в движение и разбухает, и выращивает всякие прекрасные пары. Это потому что Аллах есть истина, и что Он живит мертвых, и что Он над всякой вещью мощен. Вот эта земля. Иногда проходим, вообще засуха. Ничего нет, никакого признака жизни нет в этой земле. Как только пойдет дождь, появляется растение. Как только пойдет дождь, появляется жизнь в этой земле. Возвращается к ней жизнь. Аллах Субхана ва Тааля хочет сказать, что тот, который оживил эту землю, заново дал ей жизнь, что выросло это растение и деревья, от которых вы берете плоды, вот то же самое ваше воскресение, ваше оживление, то же самое для него, как оживление этой земли. И поэтому, например, в сура номер 30, ая номер 50, Аллах Субхану Тааля говорит: «Посмотри же на следы милости Аллаха, как Он оживляет землю после ее смерти. Поистине, это оживитель мертвых и над всякой вещью мощен». То же самое в сура номер 41, ая 39. Аллах Субхану Тааля говорит: «Смотрите здесь, вокруг себя». Смотрите вокруг себя. Вы видите, что мы оживляем землю перед вами несколько раз. Но это для вас же не удивительно. То же самое оживление людей для Аллаха Субхану Тааля настолько легко, как Он оживляет эту землю. Возникает вопрос: а здесь же там зерна, поэтому отсюда растения. Отсюда растения. Значит, нам кажется, как бы жизни нет, но там же зерно есть. И в ответ на этот вопрос, во-первых, сколько раз мы зерно сажали, и ничего не вышло. Значит, вопрос не только в зерно. И в то, вопрос не только в том, что зерно есть или нет. Иногда мы сами бросаем зерно, один гибнет, а другой живет. Да, от почвы зависит. Мы можем по цепочке пойти, чтобы дойти до Аллаха. Поэтому я хочу сказать, что есть некие условия, которые извне поступают для оживления. Для оживления. И то же самое, как недавно один брат мне сказал о том, что выяснилось, это по интернету он читал, что содержание, состав земли намного похож на состав РНК человека, когда человек погибает. Сходство большое есть. Как будто, значит, когда мы растворяемся в земле, от нас что-то остается, типа таких зерн, от которых опять возникает растение, и от этих субъектов, которые от человека остаются, опять возникает сам человек. И тот, который оживляет эту природу заново, для него, конечно, не тяжело оживить нас заново. Вот это некоторые моменты. Еще один момент, это то, что в Коране Аллах Субхану Та'аля, но это уже мы говорим тем людям. Вот это я оставил до конца, потому что это направлено, вот то, что я буду говорить, это направлено только тем людям, которые верят в Аллаха и верят в правдивости Корана. Если мы верим, что Коран от Аллаха, что есть Аллах, И что этот Коран, который мы читаем, от него, а не выдумка людей, и об этом у нас был разговор, если вы помните, я не буду к этому вернуться. Вот этот человек, чтобы он уверовал в Судный день, Аллах в Коране упомянул ему о том, что когда-то в истории Аллах воскресил некоторых людей. И, например, сура Аль-Бакара, ая номер 259, вы можете прочитать, это маленькая история одного человека, который прошел мимо одного селения, в котором ничего осталось в живых, и он сказал, задавал такой вопрос: а кто оживит это селение? И Аллах в этом аяте говорит: Аллах умертвил его на 100 лет, потом его воскресил и показал ему, что он способен, и он могущен. На это. Еще в этой же суре, сурат Аль-Бакара, ая номер 260, Аллах Субхану Тааля говорит про Ибрахим, алейхиссалям. Однажды Ибрахим просил у Аллаха такую просьбу, показать ему, как Аллах оживляет мертвых. И Аллах Субхану Тааля велил ему взять 4 птицы, их убить и разрезать на куски и поставить на разные места, потом позвать их. И Аллах Субхану Тааля перед глазами Ибрахима воскресил этих птиц, и они вернулись к Ибрахиму. Это говорится в сура номер 2, ая номер 260. Еще в этой же суре, сура номер 2, ая номер 243, Аллах Субхану Тааля говорит о том, что он умертвил группу из Бани Исраиля, потом их оживил. Но это я еще повторяю. Мы можем эти примеры привести только тому человеку, который уже уверовал в том, что Аллах Субхану Та'аля есть, и что Коран послан Аллахом, а не написан человеком. Тогда мы скажем, если ты сомневаешься в Судный день, ты же веришь в Коран, читай эти аяты, ты видишь, что Аллах Субхану Та'аля воскресил до этого из мертвых людей. Из них тех мертвых оживил людей. Поэтому я хочу сказать в завершении, еще раз подчеркиваю, что, говорив о вере в Судный день, мы можем только с человеком, который уверовал в существование Аллаха. Существование Аллаха, который имеет такие качества и такие имена, как могучий, сильный, прочный, могущественный. Вот когда есть такая вера у человека, с ним, конечно, можно говорить о вере в Судный день. А мы говорим о вере в Судный день именно на основании того, что говорилось в Коране. И эти принципы, и эти основания мы с вами перечисляли. Это, во-первых, смысл от этой жизни, что это не зря. Это, во-вторых, могущество Аллаха. В-третьих, это то, что Аллах может когда Он сотворил первый раз, для Него второй раз, по логике не должно быть трудно. Это то, что Аллах Субхану Та'аля сотворил нас изначально из неживого, значит, воскресит нас заново из неживого, для Него это не трудно. Это то, что Аллах Субхану Та'аля способен создавать из противоположного, противоположнее Ему. Это то, что воскресение это ничего иное, кроме одной стадии развития человека, как его развитие внутри утробно, это то, что Аллах Субхану Та'аля оживляет перед нашими глазами природу, и тот, который оживил ее, он оживляет, инша Аллах, и нас. Я думаю, на этом мы сегодня, инша Аллах, заканчиваем, и со следующего раза мы начинаем разговор конкретно о Судный день, и как это происходит, и какие есть события и с чего начинается Судный день. Субханак Аллахумма ва бихамдик, ашхаду ан ла илаха илля ант, астагфирука ва атубу илайк, аузу биллахи миш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, вал аср, иннал инсана лафи хуср, илля аллазина аману ва амилуш салихати, ва тавасау биль хаққи, ва тавасау бис сабр.